Ну, а теперь коротко о погоде. Первая декада октября в средней полосе выдалась теплая. Среднесуточная температура воздуха превышала многолетние значения на 3-5 градусов. Но уже в ближайшие дни погода начнет меняться, и не в лучшую сторону, отмечают синоптики. Сегодня средняя полоса окажется под присмотром арктического антициклона, который объединится с западноевропейским антициклоном. Атмосферное давление будет интенсивно расти, и дожди прекратятся, но с востока начнет подбираться холодный воздух. В Санкт-Петербурге сегодня местами небольшой дождь, температура днем от 10 до 12 градусов тепла. В Москве переменная облачность, преимущественно без осадков, температура около 10 градусов выше нуля, ветер восточный 2-5 метров в секунду, давление 755 миллиметров ртутного столба.
В Москве 6 часов 8 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Визит Владимира Путина в Германию. Применение закона о так называемой дачной амнистии на практике. Лауреат Нобелевской премии 2006 года по экономике.
Об этом в ближайшие полчаса, и мы переходим к главной теме утреннего эфира. Вчера в Дрездене после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель президент России Владимир Путин говорил о смерти Анны Политковской. Кроме слов о том, что убийство Политковской является омерзительным по своей жестокости преступлением и что оно не должно оставаться безнаказанным, президент Путин произнес также, что степень влияния Политковской на политическую жизнь была незначительной. Гибель журналистки принесла России действующей власти урон, ущерб больше, чем ее публикации. Чуть позже Владимир Путин добавил, что люди, которые прячутся от российского правосудия, вынашивают идею принести кого-то в жертву, чтобы создать волну антироссийских настроений в мире. Кого он имеет в виду, президент не уточнил. Это было первое публичное выступление Владимира Путина об убийстве Анны Политковской. Считаете ли вы, что Владимир Путин должен был высказаться перед россиянами по поводу убийства Анны Политковской? Такой вопрос сегодня мы предлагаем нашим слушателям.
А я напомню телефоны пейджинговых компаний, по которым на протяжении всей нашей утренней программы вы сможете присылать свои сообщения. В Москве 96143, в Петербурге новый телефон, отмечу, 740-49-40, абонент «Радио Свобода».
Сегодняшний день президент России Владимир Путин, продолжая свой двухдневный визит в Германию, проведет в Мюнхене, где запланирована его встреча с бизнесменами и баварским премьер-министром Эдмундом Штойбердом. Итоги посещения Путиным Дрездена подводит корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
Заканчивался вчерашний день более или менее по плану. До ужина Меркель и Путин открыли в Дрездене памятник Достоевскому, который здесь написал своих бесов. Но до этого старые бесы Путина явно сопровождали российского лидера в Дрездене, городе, хорошо знакомым ему, по работе по первой специальности. Вчерашний день в целом в городе, где родилась его дочь, и где он теперь в качестве главы энергетической сверхдержавы встречался в рамках петербургского диалога с Ангелой Меркель, был для него явно не таким, каким планировался. Планировался же он под знаком побед бизнеса. Все накануне предвещало демонстрацию гармонии, но убийство Анны Политковской и двухдневное молчание российского лидера привели к тому, что в Дрездене у входа в резиденцию демонстранты-правозащитники скандировали «убийца», это же слово было на плакате, а на другом красовалось «тебя сюда не звали». Пожалуй, можно поверить Путину, что ему гибель журналистки нужна была меньше, чем кому бы то ни было. Пытаясь доказать именно это, он говорил в день похорон Политковской о ее незначительном влиянии на российские реалии. Этот удивительный пассаж отметили практически все немецкие журналисты. О том, о чем Путину хотелось говорить больше, он, конечно же, тоже сказал, но эффект был смазан. Как сказал один мой немецкий коллега, Путин, готовя свой рапорт, явно рассчитывал на аплодисменты. Говорит Владимир Путин.
Сейчас уверенно продолжаются проекты в энергетике, транспорте, авиапроме, автомобилестроении. Отдельно выделю нарастающее взаимодействие между российскими и германскими компаниями в энергетической сфере. И, судя по всему, это направление сотрудничества может быть еще гораздо более масштабным, в результате которого Федеративная Республика Германия из просто потребителя российского газа и нефти превратится в крупный центр европейского распределения этих продуктов. Это наш серьезный и весомый вклад в обеспечение европейской энергобезопасности. Хотел бы особо подчеркнуть, что в августе этого года досрочно погашен остаток внешнего долга Российской Федерации, бывшего, вернее, СССР, перед Германией. И мы перечисляем в Берлин 1 миллиард 125 миллионов евро. Это красноречивое доказательство того, что экономика нашей страны успешно развивается, а Россия является надежным партнером наших основных контрагентов в Европе.
Экономические отношения России и Германии действительно развиваются быстрыми темпами. Будущей экспансии России и «Газпрома» в Европе трудно противостоять, но вопросов о политковской и свободе прессы Владимиру Путину не удастся избежать и в Мюнхене. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
В Москве 6 часов 12 минут. Вы слушаете «Радио Свобода». 1 сентября в России вступил в силу закон о так называемой «дачной амнистии», суть которой в упрощении регистрации прав на неоформленные ранее в собственность участки земли, жилые строения, хозяйственные постройки. О том, однако, применение этого закона еще только начинается, и о том, как идет дачная амнистия в Петербурге, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольцкая.
В пригородах Петербурга и Ленинградской области насчитывается 3000 садоводств. В этих садоводствах или на дачах проводят каждое лето от 1,5 до 2 миллионов петербуржцев. Садовыми участками владеют 600 тысяч петербургских семей, 80 тысяч имеют огороды, более 300 тысяч приусадебные участки. Далеко не все они оформлены правильно, поэтому закон о дачной амнистии затрагивает кровные интересы огромного количества людей. По закону, вступившему в силу с 1 сентября, размер госпошлины при оформлении прав на садовый участок и строение на нем снижается до 100 рублей, а для приватизации строений достаточно декларации об их наличии с описанием строений. До сих пор человек, купивший дачный участок и построивший на нем дом или сарай, мог вдруг обнаружить, что он построил все это на чужой земле, говорит руководитель управления Роснедвижимости по Ленинградской области Владимир Артемьев.
Все участки, которые предоставлялись ранее и по которым есть документы, подтверждающие права и подтверждающие хоть какую-то привязку к местности, они у нас идут как ранее учтенные. Мы признали это все, подтверждая таким образом, да, у вас есть это, у вас есть он, земельный участок, вам не надо снова приходить к нам, стоять в очереди. Мы такой принцип закладываем в этот. Легализация недвижимости, возможности совершения сделок. Но это касается именно ранее учтенных. Если сейчас гражданин хочет, совершив сделку, зарегистрировать права на земельный участок, он должен сделать межевание.
Закон о дачной амнистии облегчает процедуру оформления строений и земельных участков только добропорядочным гражданам, говорит председатель Союза землепользователей Петербурга и Ленобласти Виктор Щелоков.
На сегодняшний день от начала и до конца оформления межевого кадастрового дела по садоводческому участку проходит полгода. Я могу сказать, что это очень короткий срок. Объективно год, а то и до двух. Более того, есть случаи, когда люди оформляют по 3, по 4 года свои участки. Причем не в том плане, что все, извиняюсь за выражение, ничего не хотят делать. Есть объективные сложности согласования. Вот, например, согласование водоохранной зоны – это достаточно сложное согласование. И согласование с Гослесфондом – сложное согласование. Объективно все равно есть, да и будет существовать какое-то количество земельных участков, которые, в принципе, согласовать будет невозможно. Это те участки, которые нарушили все мыслимые ограничения.
Не будет ли в связи с законом о дачной амнистии попыток самозахвата земли? Специалисты надеются, что они будут пресекаться законом, а какова окажется практика, покажет время. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
В Москве 6 часов 15 минут, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода», новости.
Число жертв обвала жилого дома в Выборге достигло 5. В России простили с Анной Политковской, убитой 7 октября в Москве. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Политковской не должно остаться безнаказанным. В Багдаде на американской военной базе загорелся склад боеприпасов. Сообщается о серии мощных взрывов в южной части иракской столицы. Сведений о пострадавших нет. Переход российской армии на контрактную основу невозможен, заявил министр обороны Сергей Иванов. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов утра в эфире «Радио Свобода. Час прессы». Петербург прощается с Анной Политковской. Почему и кто ее убил? Что происходит с Россией? Об этом с главным редактором петербургского выпуска «Новой газеты» Николаем Донским и заместителем председателя правозащитной организации «Гражданский контроль» Юрием Вдовиным беседует Виктор Резунков. «Час прессы» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11 часов утра. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 6:16. Продолжит утреннюю программу выпуск новостей спорта. В студии рядом с нами наша коллега, спортивный обозреватель радио «Свобода» Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Шахматы. Продолжается битва титанов шахмат Владимира Крамника и Веселина Топалова. Что вы можете нам рассказать сегодня об этом?
Во вторник в Элисте была сыграна 11-я предпоследняя партия матча за звание чемпиона мира по шахматам между россиянином Владимиром Крамником и болгарином Веселином Топаловым. Белым играл Топалов, и на 66-м ходу соперники согласились на ничью. Счет матча остался равным 5.5 на 5.5. В четверг состоится последняя партия, и в случае ничьей выявление победителя продолжится в партиях с укороченным контролем времени. На футбольных полях Европы вчера прошли 5 ответных отборочных матчей молодежного чемпионата Европы 2007 года. Сборная России встречалась в гостях с командой Португалии и проиграла 0-3. Более половины матча россияне провели в меньшинстве после удаления на 43-й минуте Андрея Колесникова. Поскольку перед этим на своем поле россияне победили 4-1, исход двухраундового противостояние решил гол, забитый португальцами в Москве. И еще одна команда смогла отыграться после крупного поражения в первой встрече. Сборная Сербии, проиграв дома 0-3 команде Швеции, вчера в гостях выиграла, причем с крупным счетом 5-0. В остальных трех парах счет ответных матчей устроил гостей: Босния и Герцеговина, Чехия 1-1 в первой встрече 1-2, Германия, Англия 0-2 в первом матче 0-1 и Испания, Италия 1-2. Первая встреча этих команд закончилась нулевой ничьей. Сборные Португалии, Чехии, Сербии, Англии и Италии завоевали путевки в финальный турнир, который пройдет будущим летом в Голландии. Еще два участника определятся сегодня в матчах Болгария-Бельгия и Израиль-Франция. В Кёльне во вторник прошли полуфинальные матчи турнира NBA Live Евротур. Баскетболисты московского ЦСКА обыграли соперников из израильского Маккаби 90-81. А во встрече двух команд Национальной баскетбольной ассоциации Филадельфии и Финикса победу одержала Филадельфия 103-100. В Москве продолжается теннисный турнир Кубок Кремля. В женской части этих соревнований вчера выступили 6 представительниц России, и из них трое пробились во второй круг. Екатерина Бычкова обыграла Анастасию Родионову. Елена Веснина взяла верх над китаянкой Нали, а Анна Чеквитадзе оказалась сильнее Динары Сафиной. И в мужской части турнира во второй круг также вчера пробились 3 россиянина. Марат Сафин выиграл француза Николя Маху, Игорь Куницын, обыгравший немца Райнера Шутлера, и первая ракетка соревнований Николай Давыденко, который разгромил чеха Иржи Ванека 6-0-6-0.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Наталья Федотова.
В Москве 6:20. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Лауреатом Нобелевской премии 2006 года по экономике стал 73-летний профессор Колумбийского университета в Нью-Йорке, американец Эдмунд Фелпс. Как сообщил Нобелевский комитет, премией отмечены работы Фелпса по анализу влияния баланса различных факторов, а также компромиссов в долгосрочной макроэкономической политике. О каком выборе и компромиссах идет речь в материале Сергея Сининского.
Для начала, как расшифровать само сообщение Нобелевского комитета о присуждении премии Эдмунду Фелпсу? Наш собеседник – научный сотрудник Гуверовского института Стэнфордского университета в Калифорнии, профессор Михаил Бернштам.
Видите, сейчас уже трудно себе представить, что до начала 60-х годов экономисты занимались в основном вопросами краткосрочных колебаний экономической конъюнктуры. На долгосрочную перспективу не смотрели. Эдмунд Фелпс в одной ранней работе 61-го года, когда ему было 28 лет, поставил вопрос о долгосрочных сбережениях. И затем в своих классических работах 67-68 годов он поставил вопрос, что происходит в выборе между сегодня и завтра, между решениями, которые принимаются по отношению к инфляции и безработице на короткое время, и как они меняют долгосрочную перспективу. Это повлияло на все дальнейшее развитие экономической мысли, хотя сегодня это кажется простым и тривиальным.
Самые известные работы Эдмунда Фелпса были написаны еще в 60-е и 70-е годы. Они посвящены анализу взаимозависимости безработицы и инфляции. Доминирующая тогда точка зрения была выражена в так называемой кривой Филлипса. Это известный по учебникам график, названный по имени британского экономиста, родившегося в Новой Зеландии, Албана Филлипса. Чем выше инфляция, тем ниже безработица. И наоборот.
Это интереснейшая история. Албан Филлипс фактически изобрел вечный двигатель. Он был инженер, ставший экономистом. И он показал, рассмотрев историю Англии, что в течение 100 лет, каждый год, если безработица шла вниз, инфляция немного поднималась, если поднять инфляцию, то опускается безработица, и получался тогда вечный двигатель для правительства. Оно могло в любой момент немножко поднять инфляцию и за счет этого снизить безработицу. Вот таким образом могут быть краткосрочные манипуляции.
Но Эдмунд Фелпс доказывал, что такая взаимозависимость отнюдь не универсальна.
Фелпс пришел спустя 9 лет и показал, что было бы замечательно, но люди не машины, это идея механическая, а люди соображают. И если они видят, что начинает подниматься инфляция, они понимают, что их реально эта зарплата на самом деле падает. И поэтому они исходят из ожидаемой инфляции и требуют повышения заработной платы. Как только они требуют повышения заработной платы, сразу увеличивается безработица, потому что работодатели вынуждены нанимать меньше людей. И таким образом инфляция не дает возможности в долгосрочной перспективе играть на кривой Филлипса, потому что люди не действуют механически. И вот ожидания тогда вошли в научные разработки, и стало понятно, что манипулировать рынком в долгосрочной перспективе невозможно.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы о работах Нобелевского лауреата 2006 года по экономике профессора Колумбийского университета в Нью-Йорке Эдмунда Фелпса отвечал научный сотрудник Гуверовского института Стэнфордского университета в Калифорнии профессор Михаил Бернштам.
С профессором Михаилом Бернштамом беседовал обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий.
6:23 в Москве. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Соединенные Штаты не уступят перед лицом северокорейских угроз, заявляют представители Белого дома. Как защитить американские школы от насилия? Опасны ли нанотехнологии? Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Соединенные Штаты не пойдут на прямые переговоры с Северной Кореей, несмотря на ядерные испытания и угрозы со стороны Пхеньяна, заявил во вторник представитель Белого дома. Это была реакция и на новую неожиданную угрозу – нанести ядерный удар по территории США, прозвучавшую из уст северокорейского представителя. Рассказывает Ян Рунов.
Американская администрация настойчиво отказывается от двусторонних переговоров с Северной Кореей и заявляет, что не поддастся запугиваниям. Аналитики отмечают принятый сейчас Белым домом сравнительно сдержанный тон по поводу северокорейского ядерного испытания. И этот факт был воспринят политическими оппонентами администрации как попытка несколько принизить значение подземного взрыва, поскольку Демократическая партия подвергла президента Буша критике за недостаточное внимание к северокорейской проблеме. Тем временем в Совете Безопасности продолжается обсуждение мер воздействия на Северную Корею. О ходе закрытых консультаций с участием 5 постоянных членов Совета Безопасности и Японии рассказал полномочный представитель Соединенных Штатов в ООН Джон Болтон.
Я думаю, мы достигли существенного прогресса, и мы приветствуем высказывание полномочного представителя России господина Чуркина по поводу проекта резолюции. Мы двигаемся вперед. Консультации будут продолжены на уровне стран, постоянных членов Совета Безопасности. Тем временем некоторые американские законодатели считают процесс переговоров в Совете Безопасности слишком медленным и предлагают принять меры вне рамок ООН. Вот как ответил на эти предложения председатель Комитета Конгресса по делам вооруженных сил Данкан Хантер.
Не так уж много могут сделать отдельные страны, кроме Китая. Если Китай в одностороннем порядке объявит торгово-экономические санкции против Северной Кореи, это может иметь серьезные последствия. И все же мы должны иметь в виду разные варианты воздействия. Если Пхеньян не откажется от ядерной программы, мы должны действовать в интересах нашей собственной безопасности. В частности, необходимо ускорить создание системы противоракетной обороны. Мы должны быть готовы к худшему. Госсекретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс отметила то, редкое единодушие, с которым подавляющее большинство государств осудило северокорейский режим. Я никогда не видела такого всеобщего осуждения, перед лицом которого оказалась сейчас Северная Корея. Осуждение даже со стороны своих ближайших союзников. Теперь мы действуем вместе с Китаем, Россией, Японией, Южной Кореей. Такая коалиция может вынудить Северную Корею вернуться к шестисторонним переговорам. Ким Чен Ир настаивает на отдельных переговорах с Соединенными Штатами, потому что не хочет подвергаться давлению со стороны государств,
обладающих инструментами давления на него, Китая, Южной Кореи и других.
Рассказывал Ян Рунов. Всплеск насилия в американских школах в последние дни заставил администрацию Джорджа Буша срочно созвать специальное совещание, посвященное этой проблеме. Во вторник на нем выступил сам президент Буш. Рассказывает Алан Давыдов.
Президент Соединенных Штатов, первая леди, министры юстиции и образования, директора школ и представители родительских комитетов собрались во вторник в пригороде Вашингтона, чтобы обсудить проблемы школьного насилия. Некоторые эксперты говорят, что страна стала жертвой настоящей эпидемии. Неделю назад психически неуравновешенный мужчина застрелил 5 и тяжело ранил еще 5 школьниц в религиозной общине Амиши в Пенсильвании. А еще недели раньше выстрелы раздались в школах в Висконсине и Колорадо. Погибли люди. Школьный саммит является инициативой встревоженного Джорджа Буша. Об этом сказал министр юстиции США Альберто Гонзалес. Президент Соединенных Штатов чрезвычайно озабочен тем, как обеспечить безопасность наших детей. И он хочет, чтобы мы сделали все возможное на федеральном, штатном и местном уровнях, чтобы создать безопасную среду для учебы. На этой встрече будет внимательно рассмотрен весь круг проблем, связанных с насилием в школах. Мы обсудим, что мы в состоянии сделать, чтобы предотвратить трагедии в будущем. Революционных идей у участников, судя по всему, пока нет. На встрече ставились пример школы, которые приняли программы действий на случай чрезвычайной ситуации и регулярно проводят учебные тревоги. Представители администрации Буша заявляют, что целесообразно перенаправить средства на программы, эффективность которых уже доказана, на усиление контроля при входе в школу, на наблюдение за состоящими на учете бывшими сексуальными преступниками. Но, по мнению профессора университета штата Вирджиния Дьюи Корнелла, многое указывает на то, что источник опасности может таиться в стенах самой школы. Видимо, следует присмотреться к угрозам, которые исходят от самих студентов. Череда последних трагических событий в американских школах может спровоцировать многих учеников, которые по тем или иным причинам затаили обиду и могут захотеть самовыразиться именно таким недопустимым путем. Анализ большинства случаев стрельбы в школах указывает на то, что они были тщательно спланированы. Я считаю более важным сосредоточиться на предотвращении замышляемых актов насилия, чем на том, чтобы вооружать наших учителей или расставлять охранников в школьных коридорах. Профессор Корнелл, скорее всего, прав. Буквально накануне всеамериканского совещания по проблемам насилия в школах семиклассник из штата Миссури принес в класс отцовский автомат и выстрелил в потолок, после чего оружие заклинило. По словам самого подростка, он очень хотел быть похожим на двоих ребят, которые расстреляли одноклассников в школе Колумбайн в штате Колорадо в 1999 году. Вместе с тем статистика указывает на снижение числа жертв насилия в американских школах. В нынешнем году, по состоянию на сегодняшний день, были убиты 13 школьников. В прошлом году это число составило 27.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Цены на бензин – одна из тем обзора периодических изданий Новосибирска. Ближневосточный дом – сосуществование. Подробности в панораме культурных событий.
Считаете ли вы, что Владимир Путин должен был высказаться перед россиянами по поводу убийства Анны Политковской? Такой вопрос мы предлагаем нашим слушателям. Пишите нам.
Сегодня в час дня на волнах радио «Свобода» программа «Образование». Автор, ведущий Александр Костинский. Тема «Основные тенденции развития российского образования». Гости студии – главный редактор издательского дома «1 сентября» Артем Соловейчик и главный редактор газеты «Управление школой» Яна Сартан. «Образование» в прямом эфире радио «Свобода» сегодня в час дня. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве убит директор одного из отделений Внешторгбанка Александр Плохин. Его застрелили в подъезде жилого дома. Прокуратура предполагает, что преступление было заказным. Число жертв обвала жилого дома в Выборге достигло 5. Вечером во вторник из-под завалов были извлечены тела еще 2 погибших. Спасательные работы продолжаются. В России во вторник простились с Анной Политковской. Ее похороны, в которых участвовали более 1000 человек, прошли в Москве на Троекуровском кладбище. Акции памяти журналистки прошли также в Петербурге, Екатеринбурге и ряде других городов. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Политковской не должно остаться безнаказанным. Заявление было сделано Путиным в Дрездене после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель. В Багдаде на американской военной базе сгорелся склад боеприпасов. Сообщается о серии мощных взрывов в южной части иракской столицы. Сведений о пострадавших нет. Свыше 300 тысяч иракцев оказались на положении перемещенных лиц после падения режима Саддама Хусейна в 2003 году. Данные обнародовало Иракское министерство по делам миграции, отметив, что в последнее время из-за обострения конфликта между шиитами и суннитами все больше иракцев вынуждено покидать родные места. Северная Корея должна понести наказание за проведенные ею ядерные испытания, заявил представитель Китая в ООН Ван Гуане. Он, однако, не уточнил, какие именно меры должны быть приняты. Члены Совета Безопасности ООН обсуждают предложение ужесточить санкции против КНДР. Из Тбилиси в Москву пассажирским самолетом МЧС во вторник доставлены 156 граждан России. Тем же самолетом в грузинскую столицу прибыли 119 граждан Грузии, депортированных из России за нарушение визового режима. Следующий рейс в Тбилиси запланирован на сегодня. Переход российской армии на контрактную основу невозможен. С этим заявлением во вторник на пресс-конференции в Москве выступил министр обороны Сергей Иванов. Министр сослался в первую очередь на финансовые причины.
А теперь коротко о погоде и коротко о влиянии погоды на здоровье. На северо-западе, в центре Черноземья, повышенное атмосферное давление может стать причиной ухудшения самочувствия людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Сегодня в Санкт-Петербурге местами небольшой дождь, температура днем от 10 до 12 градусов тепла. В Москве переменная облачность, преимущественно без осадков, температура днем около 10 градусов выше нуля. Ветер восточный 2,5 метра в секунду, давление 755 миллиметров ртутного столба.
В Москве 6 часов 32 минуты, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Вчера в Дрездене после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель президент России Владимир Путин говорил о смерти Анны Политковской. Среди других слов президент Путин произнес также, что степень влияния Политковской на политическую жизнь была незначительной. Гибель журналистки принесла России, действующей власти, урон, ущерб больше, чем ее публикации. Это было первое публичное выступление Владимира Путина об убийстве Анны Политковской. Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев возмущен словами российского президента.
России и действующей власти. Фактически он как бы подразумевал априорно, что публикации Анны Политковской приносят вред России и действующей власти. Вот то насчет действующей власти, значит, он там признает, что она действительно влияла. Потом он сказал, что она не влияла на политические процессы. Так вот, здесь в смысле он был недобросовестен. Раз он сказал о том, что она вред действующей власти, она как бы наносила, значит, все-таки она влияла на политический процесс. Да, она была оппонентом власти. В этом смысле слово «вред», конечно, оно как бы не очень как бы приятное, как бы, ну, для слуха. Тем не менее, да, она была оппонентом власти, власть она вред действующей власти, которая сейчас, она наносила. Но России она вред бесспорно не наносила, в этом я уверен. Не случайно мы говорим «авторитарная власть» у нас. И тем более, что, по-моему, Путин уже появляется такие мессианские ноты, что он как бы думает, что вот и Россия, и вот он в одно и то же, и что он призван вроде как бы уже спасти Россию. Он, к сожалению, не слышит никакой критики, не воспринимает ее. Он сейчас уже как бы ведет Россию, по-моему, по очень неправильному пути. И он уже наносит вред России, как мне кажется. Особенно последними заявлениями, которые стимулировали этнические чистки грузин в Москве. И в России, может быть. Я могу определенно сказать, что это его заявление. Этнические чистки провоцировали. В этом смысле он уже наносит вред России. Еще 3 часа назад, когда я выступал на BBC, когда меня спросили, вот чем вы объясняете молчание президента? Я сказал, ничем, я не могу объяснить. Мне кажется, это просто чудовищно, непонятно, и я даже никаких не высказывал гипотез. Вот теперь он сделал заявление, и я должен сказать, что, конечно, оно сделано в духе Владимира Путина, то есть оно бесчеловечное по существу. В нем нету просто отношения к Анне Политковской, как потом хоть и вы, там риторика, там женщина, там и так далее. Но обратите внимание, там есть еще одна у него фраза. Он сказал, что убить такими бы мотивами не пользовались, нельзя оправдать. То есть у него, как по Фрейду, выскакивают какие-то словечки, слова, которые как бы допускают, что какие-то мотивы все-таки допустимы для убийц, понимаете, да? Чудовищные, так сказать, фразы, которые его разоблачают как человека бездушного. Мне не очень симпатичен такой президент России. Что такое последствия? Может быть, увеличится количество все-таки оппонентов президента. Я надеюсь на это. Но, с другой стороны, мне очень важно, что существующие оппоненты президента должны понять, что ситуация в стране критическая, особенно вот с этническими чистками, И вот я надеюсь, что вот и в том числе эти изречения Путина все-таки позволят консолидироваться оппонентам Путина. Я считаю, что как бы реально оппонировать власти можно только выводя многотысячные толпы на улицу. Вот я надеюсь, что это произойдет.
О заявлении Владимира Путина по поводу смерти Анны Политковской говорил лидер движения «За права человека» Лев Пономарев.
А Ольга Вахоничева поинтересовалась у жителей российской столицы, считают ли они, что Владимир Путин должен был высказаться перед россиянами прежде по поводу убийства Анны Политковской?
Я даже не знаю, кто выступал, но по сам факту, то, что произошло, я считаю, что наряду как с заместителем Центробанка, что касается Политковской, еще такое ощущение, по-моему, возвращаемся куда-то туда, вот в те годы, когда с автоматами стреляли, ходили, это было нормально. То есть для меня это просто какой-то кошмар. Может быть, не президент, а прокурор. Я думаю, что они к этому еще вернутся, они еще будут говорить. Как бы они, наверное, не знают, какие еще гайки надо завернуть, в какой стороне.
Безусловно, должен был высказаться. Выразить, во-первых, соболезнования, потом свое отношение. Может быть, он думает, как это сделать.
Кажется странным, что такое большое значение придает гибели отдельных людей. Ведь в то же время тысячи людей гибнут на дороге каждый день. И стоило бы сделать что-то в этом направлении, чем раздувать такой большой скандал по поводу хоть одной, но трагедии. Вот, например, обвалился подъезд. Это ведь тоже недосмотр властей. Точно так же, как и то, что ущемляется свобода слова.
Я считаю, что должен, потому что уже довольно-таки много погибло журналистов.
Все зависит от его отношения к этому событию. Пока что мы видим признаки того, что, наоборот, в Кремле был отдан приказ всем чиновникам сохранять молчание по поводу этого события. Так что же он будет высказываться тогда? Значит, работа Политковской для него была столь невыносима, что у него нет слов сожаления по поводу ее смерти.
Безусловно, должен был. Видимо, они не могут понять, как реагировать на то, что реагирует масса людей, а они не могут этого понять, к сожалению.
Должен был, потому что все-таки у нее есть родственники, у нее есть друзья, есть люди, которые думают, переживают, любят ее, и хотя бы чисто морально поддержать можно было, я считаю.
Он подбирает слова и достоверные факты этого происшествия. Но как только он будет в курсе, я думаю, он скажет свое слово.
У нас такое количество гибнет журналистов, что если бы президент в адрес каждого высказывался, то я не знаю, чем бы он должен был заниматься, кроме этого. Но само убийство Анны Политковской, это слов вот здесь нет. Вот самые плохие, существительные, прилагательные. У власти находится банда, самая настоящая. Так вот, банда, слушай, если ты думаешь, что убили беззащитную нищую еврейку, за это вы получите уважение русского народа? Никогда. Фиг вам.
Наверное, должен был. Знаете, у нас правительство вообще странное.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Продолжит утреннюю программу «Панорама культурных событий».
В понедельник в университете Ратгерс, штат Нью-Джерси, состоялась торжественная церемония, посвященная открытию Ближневосточного дома сосуществования. В этом доме живут 8 студенток, исповедующих мусульманство и иудаизм, а также христианка и индуска. Они изучают политологию, историю Ближнего Востока и английскую литературу. Идея создания дома принадлежит политологу, бывшему президенту студенческой еврейской организации Даниэл Джозефс. По ее словам, цель дома – способствовать преодолению вражды между студенческими сообществами мусульман и евреев. Студентки, живущие в общежитии дома, обсуждают актуальные проблемы, в том числе такие острые вопросы, как война в Ираке, недавний Ливано-Израильский конфликт и так далее. Парижский центр «Помпиду», крупнейший в Европе музей современного искусства, планирует открыть к концу 2007 года филиал в Шанхае. В заявлении центра сказано, что Китай обречен играть важнейшую роль в художественном мире и что центру «Помпиду» жизненно важно держать руку на пульсе этого процесса. По сообщениям прессы, соответствующий двусторонний документ будет подписан в последнюю неделю октября в ходе визита президента Франции Жака Ширака в Китай. На аукционе «Сотбис» в Гонконге картина современного тайваньского художника Чэнь Чэньбо продано за 4 400 000 американских долларов. Это рекордная цена для современной китайской картины, написанной маслом. Первоначально ее оценивали в 1 200 000 долларов. Работу купил коллекционер, не назвавший своего имени. На торги были выставлены 160 лотов. Общая сумма сделок составила около 30 000 000 долларов. На этой неделе в старой опере Франкфурта состоится дебют нового главного дирижера оперного оркестра Паава Ярви. Оркестр исполнит произведение Сибелиуса. 17 лет эстонский дирижер Паава Ярви живет в Америке. В молодости он учился у Леонарда Бернстайна. Жители Шарджи, самого древнего и консервативного эмирата Объединенных Арабских Эмиратов, возмущены рекламой и организацией конкурса красоты в сравнительно либеральном эмирате Дубай. В конкурсе участвуют молодые женщины в возрасте от 18 до 28 лет с высшим образованием и определенным культурным уровнем. Многие жители Шарджи считают, что проведение конкурса красоты противоречит ценностям ислама. В Камбодже предстанет перед судом 36-летний австралиец, обвиненный в попытке вывести из страны 3 старинные статуи общим весом в 30 килограммов. Обвиняемого могут приговорить к тюремному сроку от 6 месяцев до 8 лет. Эксперты считают, что, скорее всего, австралиец отделается штрафом, так как Камбоджа заинтересована в развитии туризма.
Панораму культурных событий подготовил Игорь Померанцев.
В Москве 6:42, вы слушаете радио «Свобода». Цены на бензин, открытие первого современного мусороперерабатывающего завода и возможное открытие первой электростанции, использующей альтернативные источники энергии – все это темы обзора периодических изданий Новосибирска, с которым вас познакомит Кирилл Маковский.
Бензин в Новосибирске может подешеветь уже к концу этой недели. Приятную для всех автолюбителей новость сообщает интернет-портал «Электронный город». Руководитель крупной сети автозаправок Александр Бойко дает прогноз. Бензин подешевеет как минимум на 50 копеек, и в дальнейшем снижение цен может продолжиться. Изменение цен не связано с административными мерами. Единственное, чего смогли добиться власти, это временно заморозить цены. Но сейчас сюрприз потребителям преподнес рынок. Дело в том, что экспортная цена на нефть снизилась, и продавать ее внутри страны стало выгоднее, чем за рубежом. Как долго будет сохраняться такая ситуация, неизвестно. Поэтому автолюбителям рекомендуется не только заливать полный бак, но и набирать бензин про запас. Грузины перестали посещать кафе и рестораны с национальной кухней. Среди коренных жителей Новосибирска тоже заметно поубавилось количество любителей хачапури и кавагури. Репортаж из грузинского ресторана публикует на своих страницах «Комсомольская правда» в Новосибирске. Недостаток посетителей подобные заведения стали испытывать примерно 3 недели назад. И чем сложнее становились отношения между Россией и Грузией, тем больше свободных столиков стало появляться в грузинских кафе. Автор публикации не делает далеко идущих выводов, но отмечает, что в грузинском ресторане он не заметил ни одного посетителя из Грузии. Кроме того, работают здесь только русские официантки и повара. От национального колорита остались только традиционные костюмы, грузинская музыка и, естественно, меню. В Новосибирске открылся первый в городе современный мусороперерабатывающий завод. Подробности сообщает газета «Молодость Сибири». Автор материала Елена Жданова напоминает, что строительство комбината по переработке бытовых отходов велось несколько лет. Все это время специалисты и потенциальные инвесторы не прекращали обсуждения, может ли подобное предприятие приносить прибыль и не повредит ли оно экологии города. И даже после открытия завода однозначного ответа на эти вопросы нет. Новое предприятие будет заниматься глубокой переработкой отходов, так что из 80 кубометров мусора на выходе будет получаться всего 2 кубометра. Каждый год Новосибирск оставляет 500 тысяч тонн мусора. Новый завод даже при полной загрузке сможет перерабатывать не более трети этого объема. Городу нужно еще 5 подобных заводов, но когда их построят, непонятно. Так что говорить о том, что свалки вокруг Новосибирска исчезнут, пока не приходится. Аргументы и факты НАБИ сообщают, что уже к концу этого года под Новосибирском может открыться первая электростанция, использующая альтернативные источники энергии. Стоимость проекта составляет 2 миллиона долларов. Установка может давать 1000 киловатт энергии. Этого едва хватит на то, чтобы осветить и обогреть сотню коттеджей. Но установка экспериментальная, поэтому за высокими результатами здесь пока не гонятся. Главное – отработать технологию. Сейчас в Новосибирской области дефицита энергии нет, но некоторым жилмассивам и микрорайонам не помешали бы дополнительные автономные источники энергии, так как действующие подстанции уже перегружены. Кирилл Маковский для Радио Свобода, Новосибирск.
В Москве 6:45, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
Число жертв обвала жилого дома в Выборге достигло 5. В России простились с Анной Политковской, убитой 7 октября в Москве. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Политковской не должно остаться безнаказанным. Переход российской армии на контрактную основу невозможен, заявил министр обороны Сергей Иванов. Из Тбилиси в Москву пассажирским самолетом МЧС во вторник доставлено 156 граждан России. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей радио «Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Утреннюю программу продолжает «Экономический обзор».
Государственная Дума России рассмотрит сегодня во втором чтении проект федерального бюджета на 2007 год. По сравнению с бюджетом нынешнего года, его доходная часть увеличивается на 13%, а расходная – на 26%. Тем не менее, доходы бюджета в целом превысят его расходы на 1,5 триллиона рублей или на 4,8% ВВП. Проект рассчитан, исходя из роста объема экономики на 6% и инфляции за год от 6,5% до 8%. Объем государственных закупок на бирже нефтепродуктов в России должен составлять не менее четверти от ежегодного оборота этих торгов, сообщил заместитель министра экономического развития и торговли Кирилл Андросов. По планам, такая биржа должна открыться 1 января 2007 года, и сначала там будут продаваться нефтепродукты для государственных нужд. На втором этапе, по словам представителя министерства, биржа должна быть преобразована в некоммерческое партнерство, которое образуют представители государства, естественных монополий и нефтяных компаний. Немецкий Hypo-Finanzbank, второй по величине частный банк Германии, являющийся теперь частью итальянской банковской группы UniCredit, завершил покупку примерно 26,5% акций Международного московского банка, входящего в десятку крупнейших в России. Сумма сделки составила 395 миллионов долларов. С учетом уже имеющихся акций, немецкий банк увеличил свою долю в уставном капитале Международного московского банка примерно до 70%. Другими его акционерами являются Коммерческий банк для Северной Европы и Европейский банк реконструкции и развития. Парламент Ирака одобрил новый закон об иностранных инвестициях в экономику страны, исключая нефтегазовый сектор. Зарубежным инвесторам предоставляются те же права участия в совместных проектах, что и местным, кроме собственности на землю. Зарубежные инвесторы могут почти без ограничений переводить деньги как в страну, так и за рубеж. Закон предусматривает также, что местные жители должны составлять не менее половины персонала предприятий, создаваемых в Ираке иностранцами. Японская электротехническая компания «Тосиба» выкупит почти 20% акций польского подразделения совместного предприятия голландской компании «Philips» и южнокорейской «LG» за 46 миллионов долларов. Их завод в Польше выпускает матрицы для жидкокристаллических телевизионных и компьютерных мониторов. До сих пор «Тосиба» закупала готовые матрицы у других фирм, в том числе у «LG». Месяц назад японская компания, стремящаяся увеличить продажи своих жидкокристаллических телевизоров на европейском рынке, объявила о планах строительства в Польше нового завода по их производству, который откроется в августе 2007 года.
Обзор подготовил и представил экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. В завершении. Курс российского рубля, установлен Центральным банком, на сегодня составляет 26 рублей 89 копеек за доллар США и 33 рубля 88 копеек за евро. Евро к этому часу на мировых валютных рынках стоит доллар 25 центов.
6 часов 49 минут в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Накануне Московская хартия журналистов призвала президента Путина осудить убийство Анны Политковской. По их словам, медиасообщество недовольно тем, что глава российского государства никак не обозначил свою позицию на это преступление. И Владимир Путин ответил из Дрездена. Председатель Комитета гражданское содействие, член Совета правозащитного центра «Мемориал» и член Совета при президенте России по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека Светлана Ганнушкина говорил об этом в программе «Время гостей», которую вел Владимир Бабурин.
Владимир Путин, выступая в Дрездене, назвал убийство журналистки Анны Политковской омерзительной по своей жестокости преступлением. кто бы его ни совершил и чем бы ни руководствовался, это преступление не должно остаться безнаказанным, сказал Путин на пресс-конференции в Дрездене. И добавил, убийство человека, женщины, матери направлено против нашей страны, против действующей власти и в России в целом, и в Чеченской республике, которой эта журналистка профессионально занималась. Дальше наиболее интересная фраза, на мой взгляд. Это убийство нанесло России больший урон, чем публикация Анны Политковской. Путин признал, что действительно эта журналистка была острым критиком действующей власти в России. Но я думаю, сказал Путин, что журналисты должны это знать. Степень ее влияния на политическую жизнь в стране была крайне незначительной. Она была известна в журналистских и правозащитных кругах, но ее влияние на политическую жизнь в России было минимальным, сказал сегодня в Дрездене российский президент практически во время похорон Анны Политковской. Пожалуйста.
Ну, видимо, неполиткорректно было бы сказать, что президент врет. Ну, я скажу так. Президент очень ошибается. Анна Политковская относилась к числу журналистов, которые не просто информировали общество о том, что происходит, она вмешивалась в жизнь. Она вмешивалась в жизнь, и она помогала тем, кому можно было помочь. И это очень хорошо знали люди. Когда президент Путин говорит о том, что ее статьи приносили меньше вреда, чем сейчас ее гибель, это верх цинизма. Во-первых, ее статьи не приносили урона имиджу России. Это был человек, который поддерживал достоинство России. Именно то, что в России еще существуют такие люди, как Анна Политковская, говорит о том, что Россия жива, и жива русская культура, и живы те традиции, когда один из, как вы знаете, наверное, российских патриархов сказал, не подпустил царя к причастию, когда находились люди, которые говорили нелицеприятно, рискуя жизнью, правду власть имущим. И Анина была такая. И это слышали люди. Это слышали люди, и ее голос нельзя было заглушить ничем. Можно было закрывать газеты, можно было уменьшать тираж, можно было перестать показывать ее по телевидению. Но голос ее звучал, она умела заставить себя слышать. Ее знал Запад. Насколько я понимаю, Путин сказал это в Германии. Да? Это нелепо говорить это в Германии, где на всех прилавках лежат книги в переводе на немецкий язык, книги Анны Политковской. Это нелепо говорить в Европе, где книги переведены на английский, французский. Ее голос звучал, ее голос будет звучать, когда забудут президента Путина или будут говорить, что он жил во времена Анны Политковской.
Знаете, президент Путин обычно бывает крайне лаконичен. Здесь уже приходится сожалеть, хотя сначала я предполагал, что именно так бы он и ответил, а вот теперь мне приходится сожалеть, что он не ответил так, как отвечает обычно. Вот разговаривал он накануне с президентом Бушем, ну и ответил бы, что ее убили.
Да, она утонула, она сгорела. Вот и Аня сгорела, но не утонула. Она будет жить не только в наших сердцах, она будет жить в памяти наших детей. И им с этим не сделать ничего. И она имеет влияние на людей, и если бы это было не так, никому не нужно было бы ее убивать. К сожалению, именно таких людей убивают. Увы, это традиция России.
Это был фрагмент передачи «Время гостей».
Ну а завершает очередной час утреннего эфира «Радио Свобода» передача нашей нью-йоркской студии.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о том, почему революционный скачок в развитии молекулярных технологий обеспокоил американские власти. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Несколько сексуально откровенных электронных сообщений, отправленных бывшим конгрессменом Марком Фолли школьником, проходившим практику в Конгрессе, могут стать главной причиной крупнейшего за десятилетия поражения республиканской партии. Последние опросы показывают, что за неделю, пока история конгрессмена Фолли занимала первые страницы американских газет, кандидаты-демократы значительно, на 12-15%, оторвались от кандидатов-республиканцев в борьбе за ключевые места в Конгрессе. Если Фолли даже не сделал ничего незаконного, а подлинность наиболее, так сказать, сальных сообщений не была подтверждена, и эксперты сомневаются в том, что в его действиях был состав преступления, нехорошее чувство на душе у избирателей явно осталось. Законодатели, в силу положения знавшие об эпистолярных упражнениях конгрессмена Фолли, вынуждены были оправдываться перед избирателями. Пока безуспешно. Печальной известности не бывает, по-видимому, считает Дженнифер Уилбингс, снискавшая сомнительную славу полтора года назад, как сбежавшая невеста. Уилбингс таинственно исчезла из дома за несколько дней до свадьбы, спровоцировав всеамериканский розыск. Обнаруженная не столь далеко от дома в штате Нью-Мексико, она сначала заявила, что ее похитил сексуальный маньяк. Затем она призналась, что попросту не хотела идти под венец. Получив условное наказание за лжесвидетельство, бывшая беглянка судит теперь бывшего жениха, говоря, что он незаконно заработал на ее славе, продав за 500 тысяч долларов право на использование их истории местной телевизионной корпорации. Уилбинкс заявляет, что она имеет полное право на половину той суммы, а также должна получить еще столько же за причиненный ей бывшим женихом моральный ущерб. Федеральные власти должны взять под контроль использование нанотехнологий в повседневных товарах. Нанотехнологии и манипуляции с различными материалами на молекулярном уровне испытали революционный рост в последние годы. Некоторые ученые сравнивают открытия в этой области с открытиями в области генетики. Однако пока неизвестно, чем может обернуться массовое применение продуктов нанотехнологий, рассказывает Владимир Морозов.
Со школьных лет мы знаем, что если изменить порядок атомов в куске угля, то уголь станет алмазом. Подобной алхимией и занимается нанотехнология. С ее помощью пищевики хотят нас порадовать. Например, сделать так, чтобы калорий в мороженом стало меньше, а вкус остался прежним. Или чтобы на жаре шоколадка в нашем кармане не таяла так быстро. Но как скажутся эти и другие инновации на здоровье потребителя? На этот вопрос отвечает директор действующего при университете Райс Международного совета по нанотехнологии Кристен Кулиновский. Пока мы не можем с уверенностью сказать, что наночастицы опасны. Их малый размер и способ химического взаимодействия с окружающей средой могут привести к токсическому эффекту, которого нет у материалов, состоящих из тех же химических элементов, но взятых в больших количествах. Кулиновский рассказывает, что наночастицы легко проникают в те уголки нашего организма, куда закрыт доступ более крупным частицам. Это свойство делает их особо ценными в медицине. В пищевой промышленности результаты скромнее. Это новый упаковочный материал, предохраняющий от микробов, или вещества, продляющие жизнь маслу, на котором мы жарим картошку. Доля нанотехнологий в заработках пищевой промышленности мира пока ничтожно мала. Последняя приносит 3 триллиона долларов в год, а первая всего 400 миллионов. По прогнозу ученых, к 2012 году эта цифра вырастет до 6 миллиардов. Если возникнут какие-то негативные последствия, то кто подвержен им в первую очередь? Я думаю, это персонал фабрик и лабораторий. Потребители имеют дело с наночастицами только иногда, а работники некоторых предприятий постоянно. Их в первую очередь и коснется токсичность наночастиц, если таковая будет выявлена. Защитить их и широкую публику вообще. С таким требованием обратились к руководителям управления по контролю за качеством пищевых продуктов, представители Союза потребителей и других общественных организаций. Их настойчивость вызывает опасения, что развитие нанотехнологии будет заторможено, как это случилось с генной инженерией. Ее с восторгом встретили в медицине, но в штыки в сельском хозяйстве.
Передача «В Америке сегодня», а в следующем части утренней программы вы услышите...
Российские правозащитники о проблемах беженцев на Северном Кавказе, рост ксенофобии в России, «Газпром» и немецкий футбольный клуб «Шальке».
Считаете ли вы, что Владимир Путин должен был высказаться перед россиянами по поводу убийства Анны Политковской? Такой вопрос мы предлагаем нашим слушателям. Пишите нам.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7175, 7220 и 15470. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».